Римлянам 6 глава. Сегодня мы с 1 по 14 стих. Значит, в 5 главе Павел говорит: «Спасемся жизнью Его». То есть он делал акцент не только на смерть, но на жизнь. Мы не только смертью спасаемся, но и жизнью Христа. Потом он в 17 5 главе говорит, что дар праведности будут царствовать посредством одного Иисуса. То есть вот праведной верой жив будет, и очень важно именно жить со Христом сейчас, потому что именно благодаря Христу вот эта праведность, она будет у нас царствовать. То есть это не просто какое-то изменение Иисус нас сделал, и вот мы теперь, у нас получится. Нет, Он сам пришел в нашу жизнь, и теперь только благодаря Его жизни в нас. Да, то есть спасемся жизнью Его, вот эта вот мысль была, да. А в 3 главе, в 7 стихе, там Павел такую вещь говорит, что верность Божия возвышается моей неверностью. Он там говорит такое, да? Как это происходит? Ну так то, что Бог, Он прощает все мои грехи. И Он прославляется тем, что вот Он такой благородный, долготерпеливый и бесконечно прощает мой грех. То есть это слава Божьему характеру, Божьей милости, да? Вот. Хотя некоторые люди могут это плохо использовать, да. И потом в 5 главе 20 стихе он говорил, когда умножился грех, стала преизобиловать благодать. То есть мой грех умножается, а благодать всегда больше, и как бы Бог опять же через это прославляется. Вот такая вещь была сказана. И когда такие вещи мы слышим, нужно дать определенное объяснение. Потому что у кого-то появится такая мысль, ну что же, оставаться в грехе тогда, раз мой грех прославляет Бога, раз мой грех прославляет вот этот благородный, милостивый характер, любящий характер, что оставаться в грехе, то есть этот вопрос уже созрел, и в 6 главе он будет об этом говорить, Павел отвечать подробно, и в то же самое время, в 6 главе, она, мне кажется, центральная в послании Римлянам, он будет нас, вот мы искренних христиан, нас интересует не просто прощение сделанного греха, а как во Христе не допустить грех в своей жизни. Это вам интересно? То, что Бог прощает мой сделанный грех, это, в принципе, несложно понять. А именно как не допустить мне, как христианину, сейчас не допускать грех в моей жизни, да? Мы хотим, мы мучимся, боремся с этим, переживаем, и иногда нам это трудно понять. И как раз в 6 главе об этом Павел будет говорить. Благодать, она не только покрывает грех, она не допускает грех в жизни христианина. 6 глава, с 1 по 3 стих. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножалась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Умножалась благодать, да, что оставаться в грехе. Благодать-то, Павел, ты говоришь, вот она преизобилует, и все. Нет. И дальше он объясняет, почему не надо в грехе оставаться. И вот истинный христианин, он как бы может сказать, нет, ну, конечно, нельзя продолжать в грехе. Вот, но он начнет отвечать, как бы надо напрячься, надо постараться, надо более серьезно относиться, надо бороться, надо мотивировать как-то. Смотри, вот Иисус умер за тебя. Ты же хочешь быть благодарным? Да, я хочу быть благодарным. Ну вот давай быть благодарным, живи теперь святой жизнью. Вот такие вот мотивы. Но Павел, он не использует это, он говорит здесь необычные, радикальные вещи он здесь говорит. Он не так мотивирует нас не оставаться в грехе. И пусть Дух Святой нам поможет понять, это очень важно. Не всегда мы улавливаем вот эту вот жизнь по вере, вот эту новую жизнь во Христе. Павел здесь, он не будет призывать нас что-то делать, он будет нам говорить, что Иисус сделал. И что это, чтобы мы знали об этом. По сути дела, он не будет призывать жить по закону. Зачастую христианин, пытаясь бороться с грехом, он начинает возвращаться в закон и думает, что закон даст ему силу. Павел не про это говорит здесь. Он здесь говорит, что надо что-то знать. Неужели не знаете? Что-то надо знать. Неужели не знаете? Да, вот он говорит в третьем стихе. И дальше он говорит не совсем понятную вещь. Мы умерли для греха. И это трудно понять. Ведь я-то жив. Это немножко необычно, да? Мы умерли для греха. Когда Павел говорит, когда мы приняли водное крещение, мы крестили в смерть его. И это надо знать. Именно это знание, оно поможет нам не оставаться в грехе. Вот такая вот, вот эту логику Павел сейчас будет развивать. Знание, что произошло в крещении водном, да, через веру, конечно, поможет нам не оставаться в грехе. Знание истины, да. Не мои дела, а надо знать истину. Потому что познайте истину, и истина сделает вас свободными. Познайте истину, и истина, просто знание истины сделает вас свободными. Вот это необычно. Для иудеев, для религиозных людей, которые пытаются за всех сил, своими силами угодить Богу, это немножко им непонятно. Мы умерли для греха. Знание, что я во Христе через веру умер для греха, оно даст мне силу именно не оставаться в грехе. Ну, логика такова. Грех, он имеет силу над живыми, да? Если человек мертвый, вот в гробу он лежит, все, грех уже не имеет над ним силы, да? Вот такая необычная вещь, и вот эту логику Павел использует. Крещением, то, что на кресте произошло, и когда мы водное крещение приняли, ассоциируясь через веру с смертью Христа и его воскресением, вот это вот... имеет вот эта вот логика Павла здесь, что над мертвыми грех уже, ну, просто он мертвый, все. Не может он царить, не может он... Поэтому в грехе не надо оставаться, потому что мы умерли для греха. Неужели не знаете, он говорит. И можно не знать. Он подозревал, что римляне могут не знать это до конца. Он это подозревал. Он с галатами, он это видел. Это так оно и произошло. Вы, может быть, даже... Я почему я так говорю еще? Потому что я в своей жизни, будучи уже большое количество, ну, несколько, ну, какое-то количество лет, может, 5 или 7, я до конца не понимал. Я старался жить праведной жизнью, но я до конца не понимал, я не знал, что это значит, что я умер для греха. Хотя вроде читал. Вот как Авраам не остался в немощи греха? Вот мы говорим, не оставаться в грехе. Как Авраам не остался вот в немощи греха? Он не мог Сарой родить. Нет смысла Аврааму было говорить, ну давайте, старайтесь. Да они старались всю жизнь. Нет. Им просто нужно было знать, что Бог им сказал, что сын родится, это будет просто чудо, это будет не от вас, это не будет естественным, это будет по обетованию. По Слову Божию. И Авраам это знал, он это верил. И в конце концов все так и произошло. Авраам надо было знать, надо было верить. И вот здесь Павел, когда будет говорить «знать», это равно слову «верить». Верить, знать, знать истину. И вот это знание истины побуждает в нас веру. Очень важно, неужели не знаете? Вот, братья и сестры, вот что для вас водное крещение? Обещание Богу чистой совести, это несложно понять, это сложно делать, но это несложно понять, да. Но крещение – это не только обещание Богу доброй совести. Крещение – это вот эта вот тайна. Во Христе мы умерли для греха. Вот это вот, это тоже водное крещение. И именно 6 глава, она раскрывает смысл водного крещения, христианского крещения, что произошло, когда мы через веру крестимся. 4 стих. Итак, мы погребли с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Мы погребли с ним, умерли, но и воскресли, чтобы ходить в новой жизни. Так и нам, да, он говорит, дабы как Христос, да, так и нам. Надо понять, что как Христос, тогда мы сможем, как и нам, ходить в эту обновленную жизнь. У нас новая жизнь. Не только смерть Христа, получается, за мои грехи нужна для спасения, но и его воскресшая жизнь. Я повторю, для спасения нужна не только его смерть на кресте Иисуса, но и его жизнь. Вот это второе, оно вытекает из первого. Первого и второго, они вместе гармонично идут. И легче понять смерть Христа за все мои грехи, но как мне теперь жить в этой новой жизни, жить во Христе? Немножко сложнее это дается, но Павел об этих вещах говорит. «Дабы как Христос». И Павел дальше поясняет эту связь в 5 стихе. Он больше поясняет 4 стих, в 5 он говорит: «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Опять, то есть не только смерть Христа важна, но Его воскресение важно. «Должны» здесь говорится. Ну, «должны» имеется в виду, что вот это второе логично, то, что жизнь Христа, да, смерть Христа и вот его жизнь Христа, она, жизнь Христа аналогически вытекает из его смерти на кресте. И просто имеется в виду, что это не надо нам достигать этого состояния, это уже просто наше, просто надо принять эту логику, что Павел здесь хочет сказать. У нас уже это есть, мы уже соединены воскресением. Когда мы крестимся в водном крещении, мы погружаемся под воду, да, и затаиваем дыхание там на секунду, на две, да. Это смерть, ассоциация со смертью Христа, да. А когда мы поднимаемся из воды, мы поднимаемся и окунаемся в новую жизнь во Христе уже. Это новая жизнь. И вот мы соединены со смертью Христа, но также мы соединены и с воскресением, и его новой жизнью со Христом. У Христа, после того, как он воскрес, у него как бы тоже новая жизнь началась. И вот мы соединены с этой новой жизнью Христа. И именно соединение с новой жизнью Христа дает нам силу не оставаться в грехе. 6 по 11 стих. Павел дальше поясняет еще больше, как бы вот эту логику нам пытается донести. Зная, видите, опять зная, надо знать. То, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греха. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти. Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Здесь остановимся. Да, 11 стих не будем пока брать. Здесь немножко трудные вещи для понимания. Пусть Бог нам поможет разобраться. Это важно знать, вот, что Павел пытается нам сказать. Ветхий человек, да, вот, который от Адама, вот наш, вот, я родился от папы и мамы, да, вот этот ветхий, этот человек, он распят со Христом. В это я должен верить, неважно, чувствую это, понятно, что я не чувствую, я себя чувствую живым, что я никуда не умирал, да? Но в это надо верить. Вот этот ветхий наш человек распят с ним, зная, это надо знать. Вы это никогда не почувствуете. И чтобы понять 6 главу, нужно, если не понимаете 6 главу, скорее всего, вы не понимаете момент веры. В 4 главе об этом говорится. Нужно просто верить, не чувствовать, а верить. Вы никогда не почувствуете, что вы умерли, но вы же не умирали, да? Но надо знать, что во Христе произошло. Ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное. По-другому тело греховное не упразднить, оно должно умереть, никак не меньше. Значит, дабы нам не быть уже рабами греха. Значит, я уже не раб греха. Вот если я это знаю, да, то я уже не раб греха. Потому что все потомки Адама, мы в 5 главе, они рабы греха. И во 2, в 3 Павел говорил, что все подвержены этому рабству греха. Теперь вот это нужно новое рождение. Почему в грехе не нужно оставаться? Павел об этом говорит. Потому что мы не рабы греха. Это не наш господин больше. Умерший освободился от греха. Это благая весть. Умерший освободился от греха. Мы свободны от греха. Это надо знать. Потому что сатана или ваш Ум может вам говорить: да нет, ты не освободился от греха. Но мы живем веру, а вера нам говорит, вот это истина, что мы уже не рабы греха. Слово Божие нам это говорит. Умерший освободился от греха. Я освободился от греха. Да как это понять? Это надо верить. Это знаете, что я постараюсь вот пример такой использовать. Наподобие израильтян. Когда они перешли через море, а армия фараона потонула, да? Вот все, с тех пор, когда они перешли море, израильтяне стали свободны от Египта, да? Египтяне погибли, все. С тех пор, вот это было, да? Они стали свободны от Египта. И в 1 Коринфянам 10:2 Павел говорит, что проход через море – это был прообраз христианского крещения. Проход вот это через море, израильтяне, был прообраз христианского крещения. 1 Коринфянам 10:2, потом можете посмотреть. Все крестились в море, ну, отцы Израиля, да, он говорит. Все, Египет, он как бы, понимаете, он остался существовать там, он остался существовать. Но власть над израильтянами Египет уже больше не имел. Понимаете разницу? Он уже не имел, все. Фараон уже все, ну, Египет, да. В этом большая разница. И вот, слава Богу, умерший вот, в крещении со Христом он освободился от греха. Грех, он, конечно, присутствует, но он не имеет власти надо мной. Как фараон, как Египет, больше никогда уже не имел власти над израильтянами. Это вера. И мы не только освободились теперь от Египта, от греха, но мы также веруем, что и жить будем с ним, да? Мы умерли со Христом, верим, что жить будем с Ним. Спасемся жизнью Его. Да? Смотрите, израильтяне освободились от Египта. Здорово. Но это еще не все. Да? Дальше-то что? Ну вот они освободились, да. Вот они в пустыне. Дальше-то что, как бы, да? И ну, им нужно, как Иисусу Навину или наподобие Халева, нужно было верить, что Бог с ними, и Он их доведет дальше. Второй этап этого спасения, он произойдет, и они войдут в эту землю прекрасную, обетованную, где молоко и мед. И вот мы тоже должны верить, что смерть Агнца освободила нас от греха, но и жизнь Агнца теперь с нами, и она нас ведет наподобие вот этого столпа облачного, как, который вел израильтян. И нам нужно верить, что мы спасаемся жизнью Агнца. Жизнью в нас. И Иисус живет в нас, и Он нас ведет, и Он нас доведет. Поэтому в грехе не нужно оставаться, потому что Христос нас ведет. Не нужно возвращаться обратно в Египет. Христос нас ведет в лучшее место. Но это надо знать. И вот эта логика, почему в грехе не нужно оставаться. Потому что жизнь, жить будем с Ним, Павел говорит. Иисус может жить для Бога? Может, ему не трудно это, да? Иисус может грешить? Иисус не будет грешить, правильно? Поэтому мы в грехе не должны оставаться. Вот логика Павла. Потому что Христос во мне, Он мой Господь. Он уже освободил меня от Египта. И по пути даст победу над всем остальным. Вот это логика Павла. Мы больше не рабы греха, освободились от греха. Если ты в смерти Иисуса крестился, значит, ты его воскресшую жизнь тоже крестился. Второе сразу вытекает из первого. Жизнь с Ним, жизнь для Бога. Я теперь не один, я во Христе живу для Бога. Я не просто освободился от греха, и теперь у меня какие-то способности, и я могу жить для Бога. Нет, я освободился от греха благодаря Христу, и я живу для Бога тоже благодаря тому, что Христос живет во мне. Вот мы сегодня говорили, что Христос должен родиться в сердце. Он живет теперь в наших сердцах, и поэтому мы не должны оставаться в грехе, потому что Христос не может грешить. Он не грешит, зная, 9 стих. Важно знать. Вы знаете, есть такое не очень правильное учение, позитивное исповедание. Слышали, нет? В христианстве оно есть. Оно, в принципе, неправильно. Там такие перегибы. Но частично оно вот к этому нашим стихам оно применимо. Что такое позитивное исповедание? Это значит, ты исповедуешь то, что истина. Не то, что ты чувствуешь, а то, что ты истина, да? Ну, как плохой пример, там, ну, как вот это плохой пример, но как там христиане в этом позитивном испытании говорят, что Бог меня любит, и я там буду преуспевать во всем, то есть я буду там, ну, богат, да? Вот, то есть... Ты еще не богат, но ты должен позитивно исповедовать, что ты уже богат. И если ты так исповедуешь, да, если ты так исповедуешь, то ты и будешь богат. Да? Это неправильно. Но применяя вот к нашим стихам, мы именно должны так знать, что мы свободны от греха. Если мы будем знать, что мы свободны от греха, то мы и на деле будем свободны от греха. Вот то, что Павел нам хочет сказать. Очень важно знать. Он несколько раз слово говорит «знать». Надо иметь правильное исповедание по отношению к греху, к смерти Христа и к его воскресению. И что это значит, кто мы есть во Христе. Надо это знать. Тут дело не в чувствах, тут важна вера. Вера в истину. Вера в ту реальность, которую Бог нам рисует вот через послание, через логику Павла здесь. И здесь такую еще странную вещь Павел говорит, которое немножко трудно, но давайте постараемся понять ее. Он здесь говорит, что Иисусу больше не нужно умирать. Уже не умирает. Смерть уже не имеет над ним власти. Да? Он так глубоко как бы здесь копнул Павел. Дело в том, что то, что Павел хочет сказать, что до воскресения смерть как бы имела власть над Иисусом. И грех как бы имел тоже власть над Иисусом, только не в прямом смысле, вот как мы понимаем, а в том, что Иисус должен был бороться с грехом, победить грех, умереть на кресте. Он зависел от этих вещей, да? Он не мог до воскресения Дух Святой дать, да? В этом плане он до своего воскресения, он, то, что Павел здесь хочет сказать, он не жил для Бога. Ему надо было жить для греха, победить смерть. А потом уже он бы мог жить для Бога и раздавать верующим Дух Святой, да, когда на небеса он поднялся. То есть Павел хочет сказать, до своего воскресения Иисус, он зависел от греха, ну, не понятно, что не он грешный был, но он должен был с ним разобраться, он зависел от смерти, он должен был умереть, да, и тем самым дать победу. Но потом, когда он это сделал, ему, Иисусу, больше уже умирать не надо за грех, потому что он победил грех. Все, Иисус теперь сидит по правую руку от Бога, ему сейчас не надо разбираться с грехом. Иисус живет теперь для Бога, и смерть, грех, все, это уже в прошлом. Иисус победил это для нас. Вот такая вот логика Павла здесь. Теперь Иисус живет для Бога. Теперь Он победил. Вернулся на небо к Отцу. Ему дана вот вся власть на небе, на земле теперь. Да, мы знаем. Вот эта вот полнота Иисуса теперь. Ему не нужно Иисусу бороться больше с грехом, там, в Гефсимании, в пустыне, искушения там какие-то проходить. Все, Иисус с этим разобрался раз и навсегда. Это для Иисуса теперь новая ступень, Павел хочет сказать. Он вознесся на небеса, более высшая слава его и ступень, и он более, ну не более, он стал спасителем всех теперь. Понимаем мы это, то, что Павел хочет сказать? Смерть уже не имеет над ним власти. Потому что, поняв это, а это важно понять, мы тогда сможем понять то, что нам, как мы можем о себе думать. Именно к этой мысли к нам и Павел и подводит, да, что вот Иисус все, он разобрался со смертью, с грехом, теперь он живет для Бога. Ничто ему не мешает жить для Бога. Ни сатана, ни смерть, ни грех. Он живет для Бога сейчас в большем смысле. Это важно, потому что он дальше говорит 11 стих, Павел. «Так и вы». Вот видите, логика была. Надо понять вот эти вот стихи 7, 8, 9, 10. «Так и вы». Все, Иисус живет для Бога. «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Почитайте. Вот это слово очень важно. Почитайте, думайте о себе, имейте вот это исповедание, которой Библия нас призывает, положительное исповедание, то есть вот в этой истине. Почитайте себя. Это не значит, что я с физической точки зрения свободен от греха. Понятно, я грешу, да? Но Библия мне говорит, ты почитай, что ты мертв для греха. Понимаете, это необычная вещь, это радикально. И именно вот так почитать себя, это и даст мне силу быть свободным от греха и не оставаться в грехе. Правильно почитать себя, кто я есть во Христе. Понять, что Иисус живет для Бога. И я, все, теперь уже тоже у меня новая ступень. Я мертв для греха и жив для Бога во Христе. Очень важно здесь. Во Христе. Все это имеет смысл только во Христе. Не сам по себе я жив для Бога, а потому что я во Христе помещен. Духовное рождение. Христос во мне родился, вот третья свеча. Я духовно родился, да? Дух Святой, Дух Христа пришел в меня. Теперь Христос живет. Не я живу, но Христос живет во мне. Жив для Бога во Христе. То есть Христос живет во мне теперь. Поэтому в грехе мне не нужно оставаться, потому что Христос не грешит. Опять же, если вы это не понимаете, если для вас странно, как и так мертв для греха, возвращайтесь в Римлянам 4 главу и поймите вот эту тему веры. Авраам не чувствовал, что он отец множества, да? Но ему дано было уже новое имя Авраам, то есть отец множества. И он так себя почитал, он так верил. Да? И вот мы можем не чувствовать, да, мы можем бороться с какими-то грехами, да, они цепляются, мысли у нас становятся какие-то корявые. И да я не чувствую себя мертвым для греха, вот так мы скажем. Я вообще не чувствую. Но дело не в чувствах, дело в вере. Праведный верой жив будет. Вот Павел с этого начал. И он все объясняет, как это праведный верой жив. То, что Иисус сделал, вот ты так же себя и почитаешь, что ты мертв для греха. Это радостная весть, братья и сестры. Вы мертвы для греха. Аминь. Аминь. Так слово говорит или не говорит? Римлянам 6 глава 11 стих. Почитайте себя мертвым для греха. Это во Христе ваша реальность, и вы думайте так о себе. Если вы не будете так думать, вы как искренний человек, что будете, вы будете своими силами бороться с грехом. Потому что грех – проблема, с ним надо бороться. Да? А еще и в церквях кто-то так проповедует, да? И вам внушат, что грех, он реален, что он силен, с ним надо бороться, и вы будете с ним бороться, потому что эта искренняя мысль к вам приходит. Но Павел говорит, не надо оставаться в грехе не потому, что с ним надо бороться, а потому что вы уже мертвы для греха, и нужно себя почитать именно таким. Почитайте себя мертвыми для греха. Почитайте. И живыми для Бога. Во Христе. Во Христе. Вот для всего чего Бог меня призывает, как Он хочет, чтобы я мыслил, чтобы у меня была вот эта вот любовь, да, которая не превозносится, там, долготерпит и так далее, и так далее. Вот читаете вы, допустим, 1 Коринфянам 13 главу, да, про любовь, и вам кажется, ой, да нет у меня такой вообще любви, когда-то, может, там я достигну этого состояния. Вот это неправильно. Это любовь, который там в 13 главе, оно уже в вас. Почему? Потому что Христос в вас. А Христос именно так и любит. И эта любовь Христова, она ваша. Просто нужно верить в это. Вы это не почувствуете. У вас по-прежнему вы будете чувствовать раздражительность там, на ближнего, там, на детей. Там, вы будете чувствовать, что грех – большая проблема. Но надо учиться почитать себя мертвым для греха. И живым для Бога, живым для любви, ну и вот для всего, для жертвенности, для долготерпения, для смирения, чтобы не завидовать, да, чтобы вот любить, чтобы трудиться для Бога. Чувства мои могут подсказывать, что да нет, нет у меня сил, мне не хочется, нет у меня желания, да, но Бог мне говорит, нет, Кость, у тебя это есть, потому что ты во Христе, а у Христа есть это полное желание, и это помогает мне. Когда мне напоминают, что я должен так себя почитать. Потому что я верю, что Иисус во мне, значит, все получится. Я не останусь в грехе. Потому что Иисус победил мой грех. Иисус победил весь грех, и Он победил мой грех. Моя зависть, допустим, если у меня проблема с завистью, она уже побеждена Христом. Аминь. Ну как так, Кость, ты же чувствуешь зависть? Да, чувствую. Но я не чувствую, я живу верой, и я почитаю себя мертвым для Христа, живым для Бога. Что-то какое-то странное вот это вот исповедание, кто-то, какое-то самовнушение. Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Если Бог так говорит, вы должны себе самовнушать то, что Бог вам говорит, понимаете? Вы должны с дерзновением провозглашать эти истины в своей жизни. И говорить, и смотреть, и почитать себя так, как Бог почитает. Это и есть вера как раз. Это и есть вера. Логика говорит, да как так, почитай себя мертвым для греха, греха столько много в жизни в твоей. Вот эта вера, она угодна Богу. И именно такая вера, так самопочитание, что мертв для греха, оно поможет не оставаться в грехе. Почитайте. Почитайте. Это, кстати, мой любимый стих. Я вот хотел бы, чтобы на моем надгробном камне было написано: «Мертв для греха, жив для Бога во Христе». Это просто, он вот там говорят, что у Лютера послание Галатам прочитал, и это произвело революцию в его духовной жизни. Вот этот стих просто, он освободил меня. Я понял, наконец, вот эту вот вещь, как не оставаться в грехе. Позволять Христу жить. Не самому, а Христу жить. Опять, не чувствовать, а просто верить. Мертв для греха. Иисус победил мой грех. И я должен верить. И когда я так верю, в результате, это уже во второй половине шестой главы, будет и плод. Да вот Авраам верил, и потом Исаак родился. Но сейчас я должен верить и почитать себя, что я отец. Вот Аврааму надо было почитать, что он отец множества народов, да? Хотя они еще были бесплодны. И Бог ему дал уже новое имя, Авраам. А я, наподобие веры Авраама, должен почитать, что праведность во мне обширна, как звезды. Я ее не чувствую, но Бог говорит, вот твоя праведность во Христе, как звезда она обширна. Ты совершенен во Христе, ты мертв для греха и жив для Бога. Ничто тебе не мешает во Христе. Веришь? Верю. Вот такая вера, она и нужна. И Бог хочет, и Павел хочет выработать ее в нас. Это не в будущем произойдет, это уже сейчас. Мы же крестились уже в прошлом, да, и это уже наше. Почитать себя мертвыми для греха, живыми для Бога. Неужели не знаете? Такое может быть. С 12 по 13 стих. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Не предавайте членов ваших греху, в орудие неправедности, но представь себя Бог, как оживший из мертвых, и члены ваши Бога в орудие праведности. Да не царствует грех, здесь такая фраза, да? Не предавайте членов ваших греху. Опять же, непонятно. Павел, если ты говоришь мне, что я уже умер для греха, тогда зачем меня к чему-то призывать что-то делать? Разве святая жизнь не автоматически наступает в моей жизни, раз в 11 стихе написано, что я мертв для греха и жив для Бога во Христе? Нет, не автоматически. Вот тут такая загвоздочка или трудный такой момент. Она не происходит это автоматически. Дело в том, что, как я уже говорил, что Египет, он существует. Наш старый господин, наша плоть, она как бы существует. Она не имеет власти, но она существует. И если нам запудрить мозги, мы будем возвращаться в этот Египет как единственная возможность, что иногда и происходило с израильтянами, но они были свободны от Египта. Получается, что потенциально, особенно если мы не знаем и не верим, мы можем возвращаться назад. Но новая жизнь в том, что у нас теперь есть свобода. Свободы в Египте у них не было, но когда они перешли море, у них появилась свобода. Они могли идти вперед, и ничто бы им не помешало. Ну и если они не верят там, если их там сказали, что впереди ничего не получится, давайте вернемся назад, там хоть рыба, чеснок был, да, но они и хотели. Но реальность была такая, что они свободны были от Египта. Египет не смог бы их силой затащить. Моя плоть не сможет меня затащить в старую жизнь, только если мне запудрить мозги, и я поверю, что я жив для греха, и что другой альтернативы нет, тогда я вернусь в старое. Я вернусь в старое. Но у меня есть свобода, и подразумевается, что я не буду предавать членов свои в орудии неправедности. Все, я свободен. То есть, потенциально я могу жить старой жизнью, но подразумевается, что зачем, Кость, выбирай новую жизнь, ты теперь можешь выбрать новую жизнь. Вот тут-то такая вещь и получается. Свобода заключается в том, что мы можем жить по-старому, а можем жить по-новому. В Египте они не могли жить по-новому, только фараон был у них господин. И грех до крещения или даже до нашего уверования, да, он был нашим господином. Мы не могли от него избавиться. Теперь у нас есть выбор. Мы можем жить старой жизнью, но можем жить и новой. Конечно, подразумевается, и Павел призывает жить новой жизнью. И в этой новой жизни мы не будем оставаться в грехе. Потому что у нас свобода от греха. Мы можем представить себя Богу. Мы можем член наш дать Богу в орудие праведности. Мы можем. Раньше мы не могли. Но когда мы крестились, да, уверовали во Христа, духовно родились, Дух Святой пришел, теперь мы можем. Просто надо выбирать. И мы можем это сделать, потому что Христос, Он победил весь мой грех. Давайте выбирать, отдавать себя Христу и позволять Ему жить. Верить, что мы во Христе живы для Бога. Мы живы для Бога. Это не надо чувствовать, это просто надо верить. Вот здесь свобода. Да не царствует грех. Не предавайте, да? Но представьте себя Богу. Раньше мы не могли представить себя Богу. Теперь мы можем. Аминь. Каждый, рожденный свыше христиан, может представить себя Богу и иметь победу над грехом. Не допускать грех в своей жизни. Нам сейчас интересует не просто прощение греха, а как не допустить грех. И надо довериться Христу, что Он живет во мне. И у Христа все получится. Вот как раньше грех был господин, теперь Иисус мой господин. Как у греха все получалось плохо, то Иисусу теперь все хорошо получится во мне. Тут нужно верить. Последний стих 14. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Видите, какая вещь. Когда господствует грех?
Когда отходим от благодати.
Когда встаем под закон, правильно, отходим от власти. Видите, какой парадокс. Если мы под законом, грех будет господствовать. Понимаете? Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, да? Но под благодатью. Вот это парадокс. Да как так закон-то хорош? Да хорош он, хорош. Но он не дает силу. Он вызывает только проклятие и смерть. И человек остается в грехе. А под благодатью уже Христос живет. И человек, а Христос не грешит, значит и я не буду грешить. У меня будет победа над грехом. Христос силен во мне. Павел это хорошо понял, ведь он же жил под законом. Он был искренний человек, и он хотел жить святой жизнью, понимаете? Он с детства изучал там все, фарисеем стал. Ну, он хотел жить этой жизнью в победе над грехом. У него было с чем сравнить, понимаете? Он не был там каким-то язычником, там, вором, там, преступником. Там. Он не был таким, он был благочестивым человеком, понимаете? Но, вот смотрите, Деяния со мной откройте, с 17 по 18 стих. Вот когда он только встретился с Иисусом по дороге в Дамаск, а потом он поселился у этого, Анания к нему пришел, верующий. И вот он ему говорит, Павлу, Павел еще слепой, еще ослепший. 9 глава, 17 по 18 стих. Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: «Брат Савва, Господь Иисус, явивший себе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас, как будто чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и встал, и крестился. Вот Павел долго-долго лет жил по закону, но Духа Святого у него не было. А тут он уверовал, да, крестился, и Дух Святой на него сошел. И Павел, он понял эту разницу. Вот все его усилия не дали ему Духа Святого. А теперь он уверовал в Христа, и Дух Святой просто так пришел. И он это понимал, не, это не по закону, это по вере. И Галатам он тоже говорит, эту логику он использует, потому что он на себе эту испытал, да, что значит под благодатью жить, что значит под законом. Он и говорит в 3 главе, с 2 по 3 стих, это только хочу знать от вас, через дела ли законы вы получили Духа или через наставление веры? Так ли вы неразумны, что, начав Духом, теперь оканчиваете плотью? Видите, оказывается, мы можем начать Духом, крестились, уверовали, а теперь мы можем жить по плоти. Что значит жить по плоти для галатов? Что они вернулись там какие-то грехи, там порнографию в интернете надо смотреть? Нет. Они начали делать обрезание, соблюдать субботу, там не есть то, не прикасаться к тому. То они как бы в религию-то ударились. То есть, понимаете, да? А Павел говорит, что это по плоти. Вы поступаете по плоти, и вы поступаете неразумно. Вспомните, вы как Духа Святого получили. Вы вчера смотрели порнографию, занимались ерундой, были язычники, были необрезаны, вообще грязные вы были, да? А вот вы уверовали в Иисуса по моей проповеди, и Дух Святой сошел, и чудеса стали совершаться. Это что, был отдел, что ли? От закона, что ли? Да вы вообще беззаконники, вы жили, да? Вы просто уверовали, и Дух Святой и так сошел. А теперь зачем вы в закон этот возвращаетесь? Павел понимал эту разницу, радикальную разницу, которая произошла в нем и в любом христианине. Но вот есть такая опасность, мы можем возвращаться и пытаться жить по закону. И тогда грех будет господствовать. Грех будет господствовать. Вот этот стих 11, он ключевой в Римлянах 6 главе. Да? Почитайте себя мертвыми для греха, живыми для Бога. Если мы, братья и сестры, это не понимаем, подсказка. Это мы не понимаем шестую главу, она нам трудная. Как это мертв для греха? Да я не чувствую. Надо вернуться в четвертую главу. И там посмотреть, что такое вера. Вера, она не основана на чувствах, она основана на Слове Божьем. Если Слово Божье мне говорит, что я мертв для греха, все, я буду почитать себя мертвым для греха. Не потому, что я так чувствую, не потому, что мне родители, или вы, или сатана мне так говорит. Бог мне говорит, что я мертв для греха, я не смею ему не доверять. И я буду так считать, как Авраам считал себя, что он стал отцом множества народа, хотя... Ну, Исаак и другие, весь Израиль родился гораздо позже, но он уверовал, да. И неважно, какой у меня сейчас плод, сначала мне нужно уверовать, почитать себя мертвым для греха. И потом результат обязательно будет то, что я не останусь в грехе. Я не останусь в грехе, потому что я отдаю себя в новое господство Иисусу. А у Иисуса все получится. Грех не будет моим господином, если я под благодатью. Не может быть грех моим господином, если я под благодатью. Если я под настоящей благодатью, действительно по благодати живу, да, действительно верую, живу, да, я не останусь в грехе, потому что это Христос во мне будет жить. Когда человек живет действительно верою, это Христос уже в нем живет, да. А Христос не может оставаться в грехе. Христос не может, Он изменит мою жизнь. Он изменит мою жизнь, потому что Он победил весь грех. То есть, вот эта шестая глава нам трудно дается, а, соответственно, и почему мы остаемся в грехе, или это потому, что мы не поняли вот этот момент веры. Но тут надо даже еще, Павел этому много не уделяет, но вообще это нужно об этом, хотя он касается этого. Кроме веры, тут надо еще понять такой момент покаяния. Павел во второй, в третьей главе, он говорит про законы, что, по сути дела, все грешны. Вот тут надо понять, что ты грешен, что ты на закон никак не можешь опираться, потому что закон, он тебя только обвиняет. Когда ты понял, что по закону ты просто не можешь, вот как во второй, в третьей главе Павел доказывает, тогда ты готов, а как же теперь жить? Тогда тебе вера легче будет даваться. И когда ты понял момент веры, да, когда тебе уже в шестой главе говорят, кто ты есть, когда ты крестился, тебе это будет проще. Шестая глава, она проще поймется, когда есть покаяние и когда есть вера. Вера от Слова Божьего. Что Бог говорит, надо в это верить. Вот и все. Братья и сестры, если мы не поймем вот эту 11 стих, почитайте себя мертвым для греха, живыми для Бога, да, вот наше состояние, если мы не поймем, какие результаты будут? Грех нас будет запинать. Грех нас будет запинать. У нас не будет мира, у нас не будет силы, мы будем в рабстве у старой природы. Не будет силы Духа Святого. И есть даже опасность вообще отпасть. Павел, в Евреях, 2 глава, 1 стих, он говорит, будем особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Вот это слышанное, да, они, евреи, им нужно было учиться жить по благодати, они тяготели к закону. И там Павел им в Евреях говорит, будьте внимательны к этой благодати, чтобы не отпасть, да. И когда вы поймете 6 главу, поймете, кто вы во Христе, что Христос сделал, что мы спасаемся и смертью Его, и жизнью Его, тогда ничего с вами не случится, все будет в порядке. Но нужно познать вот эту вот истину, чтобы быть по-настоящему свободными и не оставаться в грехе, потому что мы теперь под благодатью. Я надеюсь, я молюсь, что Дух Святой будет нам еще это открывать, потому что это необычно. Я сам медленно к этому шел. Вот. Мы еще можем разговаривать, мы еще будем говорить и римлянам изучать еще. Вот. Но сейчас просто хочу, братья и сестры, почитайте себя мертвыми для греха, и вы действительно будете мертвыми для греха. Почитайте себя живыми для Бога, и у вас все будет получаться для Бога. Есть в этом смысл? Есть в этом логика? Именно это Павел хочет сказать. Верьте, кто вы есть во Христе. Сатана вам скажет, да у тебя полно грехов. Да? Сатана, он скажет это так. И он отчасти правдив. Да? Но он вам не скажет высшую реальность. А высшая реальность, то что благодаря Христу, Его смерти, Его воскресению, я теперь мертв для греха. Мертвый. Вот Сатана меня обвиняет. Да? В голове звучат эти мысли. А я говорю, мертвый освободился от греха. Все, и сатана уже ничего не скажет. И приходит мир в мое сердце. Осуждение уходит. Да, я грешный. Да, все так и есть. Но во Христе я умер, и я освободился от греха. И теперь Христос живет во мне. А что сатана может со Христом сделать? Ничего. Потому что он уже проиграл Христу. И в Гефсимании, и там в пустыне, и на кресте сатана проиграл. Все. Когда вы отвечаете этой лжи, да, провозглашаете истину, вот эти вот истины в своей голове, вы и побеждаете, вы и живете верою. Вы берете то, что Бог вам дал. Это положение во Христе. Почитайте, думайте себе именно так. Мертв для греха, жив для Бога. Ну, например, заканчиваю уже, пример. Ну, вот вспомните, вот даже сейчас, какие у вас слабости есть в вашем характере, какие грехи, которые там повторяются, с чем вы стараетесь побороться, освободиться, или вообще, может, какой-то запинающий грех у вас есть, да? Вспомните, да? Я не знаю, что там, раздражительность в характере, есть у кого-то такое, может быть, да? Там, зависть, там, может быть, да? Вот нахлынет зависть, и все, ты не можешь. Бывает такое, да, все, вот ты раб этой зависти или этой вспыльчивости там, что там, я не знаю, похоть какая-то другая там приходит, и с одной стороны стыдно за нее, и с другой стороны она вот приходит как господин и все, и ты все как бы, да, и вот в такие моменты вы просто скажите, возьмите это дерзновение веры и скажите, а это все ерунда, это не реальность, реальность то, что я мертв для греха, мертв для этой зависти, для этой нелюбви, для этой похоти. Я мертв, и я жив для Бога во Христе. Вот так вот скажите верою, постойте в этой вере, и вы увидите результат, вы не останетесь в этой грехе. Вы увидите, что эта зависть, это раздражительно, уйдет вот так. Это будет чудо Духа Святого. Но Дух Святой ждет нашей веры, нашего исповедания, понимаете, братья и сестры? Вот как вы будете побеждать этот грех. Будь то зависть, будь то вы там в постели лежите, и вам мысли, чистые мысли. Приходит любовь и так далее, потому что мы ассоциируемся со Христом, а во Христе у нас вся эта победа. Вот почему мы не остаемся в грехе. Не потому что грехи все покрыты кровью Христа. Да, они покрыты, да. Но мы еще не остаемся в грехе. То есть мы еще не согрешаем, потому что мы позволяем Христу жить. А Христос, Он не допускает греха. Христос, слава Богу. И об этом много говорится. И это как бы 50% благодати, то, что Христос умер за весь наш грех. Слава Богу, да. У нас есть ходатай, если мы согрешили, да. Но также 50% этой благодати, дальнейшее развитие, это что он живет в нас, и он не допустит греха. Он не может согрешить в нас, Иисус. Он не грешит в нас. А мы живы как раз, и мы во Христе находимся. Аминь.